Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Приднестровье накануне очередной годовщины своей непризнанной независимости.
Гордость, да, и за себя, и за республику. Пока держимся.
Непризнанная республика, работы мало, маленькие деньги. Тоже надо уезжать куда-то.
Может или нет, приднестровская экономика стать самодостаточной? Точка зрения экспертов из Тирасполя и Кишинева о том, как сдали или не сдали экзамен на зависимость. И сколько пришлось родителям потратить в этом году для того, чтобы отправить ребенка в школу? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Премьер-министры Республики Молдова и Румынии вместе с высокопоставленным представителем Евросоюза приняли участие в среду 27 августа в церемонии официального открытия газопровода Унгены-Ясы. Премьер Юрий Лянка назвал это событие важным для энергетической безопасности Молдовы и сказал, что закачка румынского газа в небольших пока объемах начнется 1 сентября и что усилия по подключению к энергетической системе соседнего государства и Евросоюза продолжатся. Румынский премьер Виктор Понта отметил, что румынский газ Молдова будет покупать по более низкой цене и на более стабильных условиях, и что Кишинев может не опасаться остаться без газа. Присутствующие на церемонии открытия газопровода, построенного в значительной степени на средства Евросоюза, европейский комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер подчеркнул важность обеспечения природным газом ради благосостояния граждан Молдовы, которую он назвал по-настоящему европейской страной. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама поздравил Николая Тимофти с Днем независимости Молдовы. В послании лидера Белого дома приветствуется укрепление американо-молдавских отношений, отмечается, что США уважают право молдавского народа свободно определять свое будущее, поддерживают его демократические и европейские устремления. Знаю, что еще многое предстоит сделать, и США готовы помочь Молдове в реализации необходимых реформ для построения демократического и процветающего будущего, отмечается в послании американского президента, который заверил также, что США готовы помочь в сохранении суверенитета и восстановлении территориальной целостности Молдовы. 30 августа вступило в силу распоряжение российского премьера о введении таможенных пошлин на молдавские товары. Решение, принятое месяц назад, предусматривает отмену нулевых пошлин и введение общего таможенного режима на 19 категорий товаров, в том числе на мясо, овощи, фрукты, зерно, муку, семена подсолнечника, пиво, вино, сахар, овощные консервы и мебель. Российские пошлины начали применяться за 2 дня до вступления в силу соглашения о свободной торговле между Молдовой и Европейским Союзом, которая подверглась острой критике со стороны России. Москва запретила импорт молдавского вина еще в сентябре прошлого года, этим летом запретила и ввоз овощей и фруктов из Молдовы. Между тем, Белоруссия обещала Молдове не вводить ограничения в двусторонней торговле. Большинство жителей России, однако, полагают, что российское эмбарго на молдавские фрукты оправдано и что сближение Молдовы, Грузии и Украины с Европейским Союзом приведет к ухудшению отношений с Россией. Таковы данные социологического опроса Российского центра по изучению общественного мнения ВЦИОМ, которые цитирует агентство «Интерфакс». Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Радойко Богоевич надеется, что очередной раунд переговоров в формате 5+2 состоится. Свое мнение посол высказал после того, как тираспольские лидеры заявили, что приднестровская сторона не готова подтвердить свое участие в дискуссиях, намеченных на 11-12 сентября в Вене. На прошлой неделе политический представитель Приднестровья Нина Штанский сообщила, что Тирасполь может отказаться от участия в очередном раунде переговоров в формате 5+2 в условиях, когда Кишинев оказывает давление на Тирасполь и продолжает практику возбуждения уголовных дел в отношении представителей властей региона.
Спасибо, Юлия.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровье готовится отмечать очередную годовщину провозглашения своей независимости от Республики Молдова. Независимости, которая 2 с лишним десятилетия никем не признана в мире. С какими мыслями встречают день 2 сентября жители региона?
гордость за нашу республику, что она все-таки живет и процветает. Хотелось бы, конечно, чтобы нас уже в конце концов признали. Это, наверное, мечта всех жителей Приднестровья. Надежда на то, что жизнь как-то наша все-таки улучшится в признанной республике. Работа у меня есть, но хотелось бы, чтобы у детей было какое-то перспективное будущее. Та же самая работа, потому что у меня вот сын, допустим, сейчас 20 лет. Трудности с тем, чтобы найти работу. Чтобы работа была достойная, оплачиваемая, чтобы ее было легко найти. Может, заработают все наши предприятия, наконец, когда признаются. Будет легче жить.
Что я чувствую? Я чувствую немножко пассивность правительства. Мы должны были добиться независимости. Не надо там бояться чего-то и кого-то. Мы должны. Половина граждан, какая половина? 90% российские паспорта. Почему мы не в России? Хватит этого Майдана, плевать на них. Но в конце концов, мне кажется, надо иметь больше силы воли. Мне немножко настораживает то, что госпожа Штанский, она все время вот как-то жалобно просит инвестиций. Никто нам не даст инвестиций. Деньги можно найти в Приднестровье. Они есть, но нужно только грамотный экономист. Такое впечатление, что мы ничего не хотим добиться. Вот нам хорошо вот так спать. Но так спали мы и до 92-го года. И чем это кончилось? Надо более требовательно. К нам приезжали из Абхазии. Да, это субъект Федерации Российской. К нам приезжали из других стран. А почему мы через них не можем выйти? Вот сейчас Путин великолепно встретился с Бразилией, с Аргентиной. Они его поддерживают. А почему нас не может признать Бразилия? Нас Бразилия признает, значит, признают все. А бразильтяне, они, я вам хочу сказать, нормальные люди. Чили как добивалась? Через хунту, правда ведь? Мы все это помним. Нас может признать даже тот же Израиль, что он боится отношения с Америкой, понимаете, наплевать, потому что 40 тысяч бендерчан вынуждены были спасаться в Израиле, вы помните, 92-й год, поэтому Израиль нас может признать. Я считаю, что признание нужно добиваться более серьезно.
В общем, это действительно для нас праздник, день образования нашей республики, потому что мы действительно стали свободно жить. Нас никто не притесняет. В основном все уезжают, остаются старики и дети. Конечно, очень обидно. И мне кажется, что экономика у нас все-таки идет в упадничество и встает все хуже и хуже. И для детей хуже, и для семей хуже, и работы нет как таковой стабильной. Но вообще-то должно что-то произойти, чтобы мы вышли на тот уровень, на который выходят и мировые страны, чтобы нас признали, чтобы мы действительно чувствовали себя равными со всеми, наравне со всеми.
Я люблю годовщины Приднестровья. Самостины и незалежны, как говорят.
Гордость, да, и за себя, и за республику. Пока держимся. Да, несмотря ни на что, так что я за годовщину.
Будущее Приднестровья. Мы хотим, чтобы люди относились бережно к городу, чтобы не мусорили, чтобы было все хорошо, чтобы было больше освещения, везде фонари, чтобы работали, больше цветов, чтобы более зеленый город был.
Непризнанная страна, все считают ее как бы селом. Некоторые говорят, это село. Ну, хотелось бы, чтобы Россия признала. Россия нам будет помогать, давать средства, мы станем немножко лучше. Врачи станут у нас намного опытнее.
Зарплаты станут, возможно, больше, продукты появятся новые из России, купюры, деньги станут одинаковыми.
Сожаление о том, что мы в подвешенном состоянии. С нашим гражданством, с нашим паспортом никуда не попадешь. Надо только делать какие-то заграндокументы, паспорта. Я бы, когда закончил бы колледж, уехал бы в Россию. Все. Ну, например, сейчас уже лучше в Крым ехать, так как это Россия. В Европе сейчас есть работа, но все оттуда бегут. Как общаешься с людьми с Европы, они не желают, чтобы приезжали туда.
У меня ностальгия. Я здесь родилась, и поэтому приезжаю в родной город, куда я родилась. Там, где я живу, в Москве, намного, конечно, лучше. Во-первых, нужно обязательно, чтобы ее признали. Тогда, мне кажется, будет и будущее лучше, и, может быть, даже люди начнут возвращаться. Те, которые отсюда уехали. Все-таки здесь их дом, поэтому надо, чтобы постарались признать.
Непризнанная республика, работы мало, маленькие деньги. Тоже надо уезжать куда-то. Ну, потом можно обратно приехать, тут построить что-то себе, бизнес какой-то. Я уже работал в Москве прошлым летом, нормально.
Мнение случайных людей, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя. Об экономике Приднестровья, ожиданиях и надеждах начала 90-х годов и нынешних реалиях Лина Грыу беседует с экономическим аналитиком из Тирасполя Сергеем Мельниченко.
Да, те времена напоминали революционный романтизм. Тогда казалось, что еще немного усилий, мы сможем построить строит самодостаточную экономику, располагая тем промышленным потенциалом, который находился на левом берегу. Да, на первом этапе были ощутимы определенные экономические успехи, но были связаны исключительно с тем, что был потенциал еще унаследованный со времен Советского Союза. Были определенные связи, наработанные в общем распределении труда в территории Советского Союза. Но рано или поздно эти связи разорвались, и, соответственно, промышленникам и уже созданному государству приходилось решать немало новых задач. Определенный скачок был где-то в середине 90-х годов, 97-98 год, когда у предприятий Левобережья стали появляться новые хозяева, когда государство стало продавать собственность, и новые собственники, новый слой, скажем, буржуазии стал вкладывать средства в развитие производства. Да, на данном этапе пока не удается осуществить ту мечту, как живут многие маленькие европейские государства. Многие в Приднестровье связывают с теми ограничительными мерами, которые оказываются на Приднестровский регион их соседями, с определенными действиями Молдовы, поддерживающей Молдову, Украину. У приднестровцев есть стойкое убеждение в том, что мы бы собственными силами смогли построить маленькую Швейцарию, если бы нам не мешали. То есть если бы были созданы все условия равные, такие же, как для экономических агентов правобережья или, скажем, любого признанного государства. Естественно, состояние экономики впрямую влияет на состояние социальной сферы. И поэтому, при том, что Молдова остается одной из самых нищих стран географической Европы, то Приднестровье в этом случае не исключение. И социальное положение, экономическое положение рождает целую цепочку проблем, скажем, связанных с тем же трудовой миграцией, незанятостью и так далее и тому подобное.
Сергей, хотела немножко пополемизировать с вами насчет того, что вы сказали. Кишинев говорит, что экономические агенты Приднестровья находятся даже в ситуации лучше, чем экономические агенты Республики Молдова, потому что они освобождены от определенных выплат. В остальном все условия одинаковы. В принципе...
Подождите, какие? Двойное таможенное оформление ставит в неравные условия. Без регистрации юридического лица в Молдове, без уплаты таможенных пошлин и в молдавский бюджет, и, соответственно, в приднестровский бюджет. Ни один груз не мог покинуть пределы территории Приднестровья.
Имея в виду вот эти проблемы, о которых вы говорите, мы знаем, что в последнее время в Приднестровье довольно тяжелая ситуация. Часть зарплат не выплачивалась. Сохраняется ли эта проблема в бюджетной сфере или есть какие-то продвижки в плане решения и выплат бюджетников?
Все эти годы существования Приднестровья проблемы в социальной сфере были. Например, в начале 2000-х были несколькомесячные, двух-трехмесячные задержки с выплатой заработной платы работникам, причем не только бюджетной сферы, но и производственной сферы. Потом, когда осуществлялась приватизация, часть денег была использована для того, чтобы повысить жизненный уровень, повысить, грубо говоря, зарплаты бюджетников. Когда закончились эти деньги от приватизации, рост заработной платы остановился, и на протяжении нескольких лет последних зарплата просто увеличивалась на коэффициент инфляции. Но это достаточно незначительно. Что произошло как бы в последнее время? Это напрямую завязано на события в Украине, трудности возникли с транспортом, грузов на Украину и через Украину транзитом. Сократился спрос на приднестровские товары непосредственно в Украине. Естественно, так привело к определенному снижению отчислений в республиканский бюджет, и руководством республики было принято решение об ограничении выплат бюджетникам сначала в июне на 15%, в июле на 20%. Но в июле уже при условии, что люди не будут выполнять часть государственных функций. То есть была сокращенная рабочая неделя по выбору или сокращенный рабочий день. Естественно, это непопулярная мера. Но рассматривались также вопрос девальвации национальной валюты и взятия кредитов. первый шаг не был воспринят, поскольку обесценивание национальной валюты было бы, наверное, еще худшим вариантом. А кредитные ресурсы у нас ограничены. Внешних заимствований у нас никаких, кроме гуманитарной помощи пенсионерам с России. И кто даст кредиты непризнанному государству? Остался практически единственный путь, чтобы хотя бы выплачивать заработную плату, но в меньшем объеме. Однако по состоянию работы экономики, народно-хозяйственного комплекса за июль есть определенные позитивные сдвиги. То есть бизнес пытался найти варианты транзита продукции, варианты сбыта своей продукции. И показали данные, недавно озвученные Минфине и на заседании правительства, что положительные тенденции поступления налоговых платежей это от внешнеэкономической деятельности в бюджет. Соответственно, было принято решение о компенсации бюджетникам задолженности по невыплаченным зарплатам за июнь месяц. По республиканскому бюджету это составило 10,5 миллиона местных рублей, по местным бюджетам это составило 5,5 миллиона рублей. Что будет по выплатам за июль и сентябрь, покажет дальнейший ход работы предприятий и дальнейшее состояние бюджета.
Сергей, из того, что вы говорите, получается, что внешнеэкономическая деятельность как бы улучшилась за этот период? То есть какие-то данные у вас?
Нет, у меня конкретных данных нет. По крайней мере, такие посылы были озвучены председателем правительства на недавнем заседании правительства. Но я где-то читал, что и молдавская сторона говорит, типа, о какой блокаде идет речь, если увеличение внешнеторговой этой по сравнению с 2013 годом там на 70%. Там несколько некорректно, потому что сравнивают первое полугодие 2013-2014, а в 2013 году в первом полугодии не работал молдавский металлургический завод и цементно-шиферный. Поэтому если у них был ноль, а сейчас они работают, то, соответственно, вы представляете рост. То есть как бы немного некорректно.
Как вы видите перспективы вот, экономические Приднестровья, имея в виду то, что происходит на Украине, имея в виду, что у России сейчас самые главные, включая финансовые силы, брошены на то, что происходит в Украине, на собственные внутренние проблемы. Я читала материалы аналитические о том, что в Приднестровье обязательно надо будет делать определенные реформы.
Далеко я не могу заглядывать. Я скажу, что на повестке дня. Ситуация с Украиной может продлиться неизвестно сколько. То есть негативная ситуация, влияющая на нашу внешнеторговую. Сможет ли бизнес подладиться под эту ситуацию, показывает, что пока он подлаживается, показатели июля показывают, что по-любому какие-то подвижки, какие-то приобретения идут. Но более глобальный ход Приднестровья – это все-таки переориентация на российский рынок. Особенно это связано даже уже не столько там с ситуацией на Украине как таковой внутриполитической, а с подписанием и Украины, и Молдовой соглашения о зоне свободной торговли. Ориентация на российский рынок, есть позитивные моменты, скажем, там Каменский консервный завод заключил соглашение на 8 миллионов условных банок консервов с самой крупной торговой сетью «Магнит». Как они будут доставляться, это уже детали. Важно освоение российского рынка. Здесь, как нельзя лучше, ситуация с ограничением импорта в Россию продукции со стран Евросоюза. Да, мы могли бы в определенной степени занять эту нишу. У нас экологически чистая продукция, которая, в принципе, большой российский рынок мог бы поглотить. Однако здесь возникает другая проблема. Не станет ли Россия ассоциировать продукцию из Приднестровья с продукцией Молдовы? Потому что мы по-любому, страна происхождения товара нашего, того же букета Молдавии или даже гвинта, пишет «произведено в Молдове». И вот здесь, как будут трехсторонние переговоры в треугольнике Кишинев-Москва-Тирасполь будут урегулироваться, неизвестно. Если Москва пойдет на какое-то исключение для Приднестровья, то тут, конечно, уже более будет позитивно воспринято Приднестровьем, но негативно Кишиневым, поскольку оно может сказать, что Россия таким образом признает Приднестровье. Вот надежда идет на переориентацию на этот рынок, ввиду того, что сейчас где-то российский рынок занимает около 15% экспорта. Ну и у Приднестровья есть определенный лаг временной, это еще вот один год, и вот эти 4 месяца, когда что-то будет определено с торговлей с Европейским Союзом. Официальный Тирасполь настаивает на отдельном соглашении с Евросоюзом. Ну, конечно, это, скорее всего, недостижимая цель, потому что это политически здесь все наступает. И вот сейчас, конечно, трудно прогнозировать, смогут ли наши предприятия торговать с Евросоюзом на общих началах, когда их 1 января 2016 года лишат торговых преференций в странах Евросоюза.
Мнение экономиста из Тирасполя Сергея Мельниченко.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
27 августа Республика Молдова отметила 23-ю годовщину провозглашения своей независимости. Моя коллега Алла Чапай попыталась узнать, как воспринимается это событие с высоты сегодняшних дней, рассказывает Юлия Михайлова.
Один из участников событий периода 1989-91 годов, политический аналитик Уазун Антой, считает, что Молдова не сдала пока экзамен на независимость. Экзамен на способность нашего общества к самоуправлению, используя инструменты правового государства и политической демократии. Конечно, и здесь у нас большие проблемы и упущения. Конечно, есть проблемы с восточными районами Республики Молдова, и наш политический класс боится признать, что это конфликт с Российской Федерацией. Конечно, есть еще очень серьезные проблемы в том, что называется построением национальной экономики. Ни одно правительство в Молдове не поставило перед собой стратегическую цель создания функциональной национальной экономики, конкурентоспособной и диверсифицированной. Позитивные перспективы связаны с тем, что Евросоюз расширился, и Республика Молдова, как говорят они, попала в магнитное поле ЕС. Теперь нам предлагают шанс через партнерство с ЕС довести до конца строительство функционального правового государства, единого государства Республика Молдова, государства действительно суверенного, не оккупированного Российской Федерацией, независимого от любого чиха в той или иной столице мира, государства, способного обеспечить позитивные перспективы каждому своему гражданину в отдельности, в том числе молодому поколению. Известная активистка в борьбе за права женщин, экс-депутат Екатерина Мордарович, говорит, что за 23 года независимость обрела другие нюансы и контуры, отличные от тех, за которые боролись когда-то. Независимость Молдовы – это надежда, это будущее в составе ЕС на правах демократической страны. Таким, каким видим ее мы сами. Дайте самим разобраться, но, как видите, исторический и региональный контекст говорят, что практически это невозможно. Политический аналитик и университетский преподаватель Михай Черненко считает, что независимость сегодня подрывает экономическая и энергетическая зависимость Молдовы, очаг сепаратизма в восточных районах страны и иллюзия безопасности, а также внутренние проблемы, такие как коррупция, несправедливый суд и отсутствие подлинно гражданского общества. А необходимость укрепления независимости особенно важна в новом региональном контексте. В нынешних условиях, когда Россия захватила часть украинской территории, когда у нас есть Приднестровский конфликт и когда возникла угроза оккупации, в условиях, когда Россия пытается создать новую империю под названием Евразийский союз, конечно, понятие независимости проявляется особенно четко, и все больше граждан осознает необходимость обеспечения подлинной независимости. Правда, ряд партий, которые осуществляли в свое время правление, начиная с Интерфронта, Аграрно-демократической партии тех дней, а также сегодняшняя партия коммунистов, партия социалистов, они самые настоящие ликвидаторы независимости Республики Молдова. Это пятая колонна Москвы. Они на словах говорят о суверенитете, независимости, а на деле уничтожают эту независимость. По мнению Михая Черненко, Молдова станет подлинно независимой лишь тогда, когда будет альтернатива российскому газу, сможем производить то, что производим сегодня, но такого качества, которое позволит выходить на европейские рынки, не только на российские. Независимость – это, по сути, особый стиль поведения. Это высокая культура, высокая гражданская активность, но сближение с ЕС – это фундаментальный элемент для укрепления независимости Молдовы. Только в рамках ЕС возможно построение правового государства, возможно равенство всех граждан перед законом. Только в рамках ЕС мы сможем защитить свои границы, сможем создать безопасную экономику и обеспечить продовольственную безопасность. Только в рамках ЕС мы сможем утвердиться как независимое государство, как субъект международного права наравне с остальными партнерами по ЕС.
индепенденции Республики Молдова.
Считает аналитик Михай Черненко.
Подготовить ребенка к школе нелегко, особенно если хочется соответствовать всем требованиям или не отставать от других. В этом году заботы, связанные с началом нового учебного года, еще более тяжким бременем легли на плечи родителей из Приднестровья, которым в начале лета урезали пятую часть зарплаты. Некоторым из них так и не удалось найти выход из сложившейся ситуации. Послушаем Юлию Михайлову.
Портфель, тетради, ручки, карандаши, а еще форма, обувь и спортивная одежда. Это и многое другое надо успеть приобрести родителям школьников к началу учебного года. Рассказывает мама первоклассницы Кристины.
Мы идем в первый класс, в гимназический класс. Очень долго готовились, поступили. Сегодня встретились, все хорошо. 1 сентября линейка и вперед. Дети в школу хотят.
Сама Кристина хочет быть прилежной ученицей.
Жду школу, чтобы учиться хорошо, и хочу хорошие оценки, чтобы поскорее получить медаль.
По мнению женщины, собрать первоклассников в школу – дело довольно затратное, учитывая невысокий уровень зарплат приднестровцев.
Форма, обувь, портфели и вот канцтовары, поэтому немало. Но мне кажется, около $300, 350, может быть, уже даже 400, если со всеми сборами, которые необходимы, там по печатным каким-то учебникам и все. То есть, к сожалению, очень дорого для нашего региона.
Говорит мама первоклассницы. Дорого признают многие родители, и тут на помощь им приходит вездесущий интернет. Продвинутые мамы заказывают школьную форму для детей на сайтах производителей во всемирной сети. Об этом рассказывает Ольга, мама первоклассницы.
Недешево, совсем недешево, потому что если вот купить хотя бы, не знаю, сарафан один, начиная от $25, конечно, это зависит еще от качества, и 40, 50, 55, 60, один сарафан. Каждый родитель хочет одеть ребенка, ну, не прям вот, чтобы нитки торчали, чтобы было качественно, это дорого. У нас это очень дорого. Очень многие мамы перешли на то, что шьют сами. Покупают там ткани, но это надо заранее, потому что очень много заказов у портних, и они за месяц уже не возьмутся до школы. Очень многие заказывают по интернету. Почти иной раз в 3 раза дешевле, чем вот купить у нас на месте. Качество отменное просто. Интернет – это один большой минус. Можно в размер не попасть. Но по интернету, честно, очень многие мамы перешли на такой вот.
Помимо школьной формы, особое внимание родители уделяют выбору портфеля. Он должен быть не только красивым, удобным и практичным, но и беречь позвоночник ребенка от большой нагрузки.
Портфели, ну все продавцы, которые тебе предлагают как маме, ну вы же не хотите, чтобы у вашего ребенка была кривая спина? Сразу ортопедические. И в Тирасполе есть еще одно. Вот у нас есть специально для 6-й школы. А 6-я школа это минимум $50. Один портфель. Это вообще из области, мягко говоря, фантастики, потому что нормальный ортопедический портфель можно купить, ну, начиная, наверное, от $30. Честно, спекуляция на все. На детях все хотят заработать.
С ноткой грусти рассказывает молодая мама. Чтобы не стать заложником патовой ситуации в конце августа, когда нужно успеть купить все, некоторые ученики старших классов и студенты предпочитают готовиться к школе заранее, а уже перед началом учебного года лишь кое-что докупить. Школьники Алена и Сергей так и сделали.
Покупали разные тетради для школы, всякие там принадлежности. Денег хватало. Школьные учебники выдают в школе, так?
Нам бесплатно учебники выдают. Если порвали, плотим или клеем, чиним.
Старшеклассница Лиана с подругой походили по рынкам, где им на одежду, обувь и канцтовары сделали скидки. Лиана потратила на все около 1000 приднестровских рублей.
Недорого. Делали скидки на вещи, канцтовары, обувь. 1000 рублей нашими. Мы на Меркурии были и на Колкотовом. Это рынки.
А вот ее подруга уверена, что высшая школа потребует меньше затрат.
Я студентка, но мне намного проще с одеждой, потому что в университете нет дресс-кода, поэтому можно одеваться не броско, но можно не тратиться на одежду, в принципе. А с канцтоварами, ни одного канцтовара не купила, потому что еще не знаю, первый курс, и нам будут говорить уже, что надо покупать. Но я думаю, что в университете с этим проще, нежели в школе. Не надо тратиться на дневники, просто, мне кажется, надо пару тетрадей толстых, ручки и все.
Полагает вчерашняя абитуриентка. Зная, что основной наплыв покупателей будет во второй половине августа, фирма, занимающаяся уже не первый год поставками на рынок школьных принадлежностей и канцтоваров, заранее позаботились о широком ассортименте востребованной продукции. Ирина, заведующая магазином канцтоваров, сказала, что события в Украине не помешали завести необходимый товар и обеспечить приднестровских школьников и студентов всем необходимым.
В принципе, осталось все как раньше, потому что к сезону наша фирма всегда готовится заранее, потому что очень большой спрос всегда перед 1 сентября. И, в принципе, за канцтоварами можно было прийти еще в июле месяце.
Таким образом, к началу учебного года все готово.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».